Северной столице 9 часов 11 минут. У микрофона Наталья Савощик, в аппаратной за звукорежиссерским пультом Евгения Дугарева. Это финальная часть нашей программы. Через несколько минут рубрика «Финансовая культура и безопасность». Будем говорить о том, как использование эскроу-счетов влияет на безопасность покупателей квартир. Так что будьте внимательны на вопросы, и нашего коллеги ответит эксперт, который принадлежит Управлению Банка России, Северо-Западному главному управлению, Айдар Имаев. Ему задаст вопросы наш корреспондент. Ну а затем, после блока рекламы и прогноза погоды, мы побеседуем с гостем «Невского утра». Сегодня гостем студии будет ректор Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова, доктор технических наук, профессор Сергей Барышников. Поговорим об итогах уходящего года, об инновационных образовательных технологиях, о подготовке и переподготовке кадров для морской отрасли России. Так что оставайтесь на наших волнах и будьте внимательны. Перед началом беседы с гостем я сообщу вам телефоны, по которым вы сможете задать свои вопросы либо написать нам через мобильное приложение WhatsApp.
Снега, морозного синего дня, чтоб кони лихие с разбега в поля уносили меня, чтоб ветер свистел за плечами, а я синеву рассекал и пела ямщицкой печали веселым своим рысакам. Снег, ветер за плечами, белый, белый, белый снег, снится мне ночами, белый, белый, белый день, кони мои птицы, белый, белый, белый снег, мне ночами снится, что птицами кони летели быстрее, быстрее, и вдруг все беды в метель улетели, лишь чистое поле вокруг. Не хочется белого снега, морозного синего дня, чтоб кони лихие с разбега поля уносили меня. Белый, белый, белый день.
Олег Газманов в нашей музыкальной программе. Нормативное требование об использовании скроу-счетов в долевом строительстве действует в России уже более 2 лет. За это время в Петербурге и Ленинградской области с использованием таких счетов люди купили более 5500 квартир. Этот механизм позволяет максимально избежать рисков, связанных с участием в долевом строительстве. О том, как работает эта система и каким образом она защищает покупателей квартир, мы побеседуем с экспертом экономического управления Северо-Западного главного управления Банка России Айдаром Имаевым. Слово Борису Иноземцеву.
Финансовая культура и безопасность.
Айдар, расскажите, так что же такое счет эскроу и чем он отличается от привычного всем обычного банковского счета?
Это специальный счет для безопасного проведения расчетов между покупателем и продавцом. Его еще называют условный счет, потому что он автоматически переходит от одного владельца к другому при наступлении определенных условий. То есть покупатель кладет деньги на счет эскроу, а продавец может их забрать, только когда выполнит условия, заранее прописанные в договоре. А банк, как независимый посредник, следит за выполнением этих условий.
А в каких случаях можно воспользоваться счетом эскроу?
Счет эскроу можно открыть для различных сделок между людьми или компаниями. С помощью него можно передавать оплату за ценные бумаги, любое движимое имущество, квартиру. Например, при покупке готового жилья можно прийти в банк вместе с продавцом и открыть счет эскроу. Покупатель кладет на счет эскроу деньги за оплату жилья. Чтобы продавец мог получить деньги, нужно переоформить квартиру. Как только продавец принесет в банк подтверждающие переоформление на покупателя жилья документы, он сразу получит доступ к деньгам. Доказательством будет выписка из Единого государственного реестра недвижимости или договор купли-продажи, зарегистрированный в Росреестре. Такой вид расчетов можно использовать, когда нужно купить или продать что-то дорогое – недвижимость, автомобиль или любую другую ценность.
Каким образом этот механизм применяется при покупке квартиры в строящемся доме?
Уже более 2 лет все застройщики обязаны использовать счет эскроу для сделок с дольщиками. Счет оформляется заключением трехстороннего договора между покупателем, строительной компанией и банком. Средства дольщиков, которые хранятся на счетах эскроу, остаются недоступными для компаний-застройщиков до сдачи дома в эксплуатацию. Застройщик при использовании этого механизма строит дом либо на собственные средства, либо получает в банке кредит. При этом банк, выдавший застройщику кредит, внимательно следит за тем, как эти деньги используются. Например, если застройщик берет кредит на строительство конкретного жилого комплекса, он не может потратить эти деньги ни на что другое. Раньше случалось, что строительные компании достраивали старые объекты за счет денег новых дольщиков. Теперь это исключено.
Поясните, и в чем же преимущество покупки строящегося жилья с использованием счета эскроу по сравнению, с той системой, которая действовала раньше?
Основная идея введения эскроу-счетов для строящихся объектов – это защита дольщиков. Если застройщик обанкротился и не достроит дом, дольщики получат доступ к счету эскроу и вернут все свои деньги. Главный плюс – стимулирование сдачи объекта в срок. При такой схеме застройщики заинтересованы в соблюдении сроков, чтобы не переплачивать проценты по кредиту в банке и быстрее получить деньги дольщиков.
А какой банк лучше выбрать для сделки через счет эскроу?
При покупке строящегося жилья банк выбирает застройщик. Это должен быть банк, уполномоченный на финансирование долевого строительства. На сайте Банка России есть реестр банков, которые могут открывать счета эскроу для этих целей. В этот перечень входят только банки, которые соответствуют всем требованиям для проведения расчетов по договорам долевого строительства. Для проведения других сделок через эскроу, в том числе покупки готового жилья, можно выбрать любой банк, который открывает такие счета своим клиентам.
А вдруг застройщик предлагает открыть счет в банке, которого нет в перечне Банка России?
В случае долевого строительства застройщик обязан выбрать банк из перечня Банка России. Если он предлагает банк не из списка, то он нарушает закон.
Как быть, если у банка, в котором открыт счет эскроу, отзовут лицензию, и что будет с деньгами?
Деньги на счетах эскроу страхуются государством через агентство по страхованию вкладов. Вероятность банкротства банка, через который идет долевое строительство, крайне мала. К таким банкам предъявляются жесткие требования. Чтобы работать со счетами эскроу, банки должны иметь высокий кредитный рейтинг. Если же у банка все-таки отзовут лицензию, владельцы средств смогут вернуть все лежащие на счете эскроу деньги в сумме до 10 миллионов рублей.
А что делать в случае банкротства застройщика?
Пока дом не сдан, деньги на счетах эскроу принадлежат покупателям. Поэтому в случае банкротства застройщика покупатель сразу сможет забрать всю сумму со своего счета. Таким образом, покупатель сможет или купить другую квартиру, или, если этот дом возьмется достроить другой застройщик, заключить договор уже с ним. В любом случае, в первую очередь защищен покупатель. Раньше, когда договор заключался напрямую с застройщиком, деньги теоретически тоже должны были быть возвращены, но на практике это часто означало длительные судебные разбирательства.
Может ли покупатель по своему желанию в любой момент забрать деньги со счета эскроу?
Вернуть деньги со счетов эскроу при долевом строительстве возможно в следующих случаях. Первое. Если завершился срок действия договора счета эскроу. Второе. Расторгнут договор по соглашению строительной компании и дольщика. Третье. Компания не смогла достроить объект. Ну и последнее. Если же дольщик аннулировал договор с застройщиком по своей инициативе. То есть просто так забрать деньги со счета нельзя. Для этого обязательно нужно расторгнуть договор.
И много ли сделок проводится сейчас с использованием счетов эскроу?
Сейчас по всей России открыто более 500 тысяч счетов эскроу. За время действия закона уже раскрыто более 180 тысяч счетов. То есть средства с них уже переданы застройщикам, а люди получили свои квартиры. Проектное финансирование строительства жилья активно развивается. Его показатели постоянно растут. Сейчас с использованием проектного финансирования и счетов эскроу в стране реализуется уже почти 2/3 всего объема жилищного строительства. К концу 2022 года отрасль почти полностью перейдет на новую модель финансирования.
Финансовая культура и безопасность.
Невское утро.
Ну что ж, уважаемые слушатели, несколько слов о погоде. Сегодня, 22 декабря, будет облачно с прояснениями. Днем местами небольшие осадки. По области ожидается снег и -9-14, в отдельных районах до 15-19 мороза. Существенных осадков не ожидается в Петербурге, и у нас с вами -10-12. Будет слабо повышаться атмосферное давление, ветер ожидается северным, северо-западным, умеренным. Прогноз на завтра и послезавтра. Завтра, 23 декабря, утром и днем повсеместно ожидается снег, местами сильный. Усиление юго-западного, западного ветра порывами до сильного также прогнозируют наши синоптики. Завтра в отдельных районах возможна метель. Ночью еще будет морозно, а вот утром и днем завтра температура воздуха начнет повышаться. -1,6 на западе области и до -6,11 на востоке. 24 декабря снег различной интенсивности, ночью местами метель и несколько похолодает. В течение суток -5-10, это послезавтра, местами до 15 мороза. В эти минуты, по данным Петербургского гидрометцентра, в нашем городе 11 градусов ниже нуля, влажность 86%, давление 764 миллиметра ртутного столба, ветер северный 1,3 метра в секунду. Сейчас в нашем городе -11. Уважаемые слушатели, через несколько секунд мы начнем беседу с нашим гостем. Сегодня гость «Невского утра» — ректор Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова, доктор технических наук, профессор Сергей Барышников. Мы будем беседовать через Zoom. Вы можете задать свои вопросы, если позвоните по телефону 346-3061, по телефону в нашу студию 346-3061, либо напишите нам через мобильное приложение WhatsApp на номер Радио России +7 921 982 86 56. Это для текстовых сообщений. +7 921 982 86 56. Ну а поговорим мы об итогах уходящего года для университета, а о том, какие научные разработки проводятся университетом имени Макарова, как университет взаимодействует с отраслевыми предприятиями, ну и, конечно, поговорим о подготовке и переподготовке кадров для морской и речной отрасли Российской Федерации. Готовьте свои вопросы.
Утренний гость.
Ну что ж, я приветствую ректора Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова, доктора технических наук, профессора Сергея Олеговича Барышникова. Сергей Олегович, доброе утро.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Доброе утро. Надеюсь, что у всех оно у вас доброе.
Да, и мы всегда также выражаем надежду, когда в нашей программе желаем слушателям всего хорошего. Сергей Олегович, завершается 2021 год. Ну, уже банальностью звучит, что для всех он был трудным, потому что и пандемия, и ограничения, и новые условия работы и так далее. Но, тем не менее, я думаю, что вы расскажете нам о том, как университет работал с поправкой на вот эти вот условия. А мои вопросы будут прежде всего в русле года науки и технологий. В России 2021 год был объявлен годом науки, технологий. Ну и, конечно же, как любой крупный вуз, а вы крупный федеральный вуз, вы, естественно, и в этом русле работали. И вот я вас попрошу сейчас рассказать о двух-трех направлениях, в которых ведется научная работа в университете имени Макарова. Я знаю, что научная работа у вас ведется годами, это хорошая традиция университета, причем и традиции эти закладывались еще, когда Макаровка была небольшим вот этим огромным университетом, когда университет водных коммуникаций был, который сейчас в составе Макаровки, когда была Академия имени Макарова, которая, так сказать, тоже сейчас в составе университета. Вот основные направления, что сейчас в фокусе внимания и чем поделитесь с нами.
Спасибо за вопрос. Действительно, мы сейчас, это расхожая уже фраза о том, что трудные времена и так далее, но тем не менее мы должны идти вперед, мы работаем, никто не отменял выполнение тех показателей и тех задач, которые перед нами ставит отрасль. И я всегда вот говорю, что, понимаете, как-то транспорт, он у нас всегда незаметен. Мы уверены, что вовремя уйдет, вовремя придет, все, мы получим все необходимые услуги. Но если даже один поезд не приходит или один самолет не вылетает, сразу начинается коллапс, и мы понимаем, насколько важен транспорт. А так все, как говорится, происходит само собой. Действительно, мы традиционно работали в нескольких направлениях. Вообще, вот сам спектр задач, которыми занимается университет, он достаточно широкий, от очень крупных до, может быть, на первый взгляд мелких, но без этого транспорт не может работать. Что-то сложилось традиционно. Ну вот, наверное, первым главным направлением, которым мы работали, это обеспечение Северного морского пути. То есть транспорт, морской транспорт, который работает на Северном морском пути, это и вывоз углеводородов, и газа с севера, это и северный завоз по нашим великим рекам и так далее. Есть в нашей большой стране такие области, куда можно только водой через великие реки, через перегрузки завести и так далее. И очень таким значимым направлением было то, что мы взаимодействовали с Комитетом по делам Арктики Санкт-Петербурга, и здесь большая работа была обобщить по городу, и не только по городу, все те материалы, данные, направления работы, которые были бы полезны на севере, на крайнем севере. Сейчас это активно развивается. Мы были просто удивлены, как много разработок можно применить. Наш же вклад, он заключался в следующем. Мы многие, наверное, видели, как по реке Нева выходили атомные ледоколы. Меня, честно говоря, такая гордость обуревала, потому что благодаря нашим расчетам по вот этим узкостям, мелководью, ледоколы с Балтийского завода смогли уйти, пройти ходовые испытания, вернуться. И команды, которые на ледоколах были, это команды, подготовленные в нашем университете, в нашем центре арктических компетенций, где находится несколько мостиков, полностью повторяющих пульты управления ядерной энергетической установкой на ледоколе. И вот те команды, которые были на судне, они были либо подготовлены, либо переподготовлены как раз в нашем университете. Это не просто тренинг, это действительно и значительная научная работа, потому что реки, мелководья, узкости наши – это не просто пройти, но мы обеспечили так, что уже не первый ледокол выходит здесь. Следующим таким важным направлением, ну, оно сейчас достаточно модно, это беспилотное судовождение, ну, в нашем случае судовождение. А так это, конечно, на всех видах транспорта. И за этим будущее, вне всякого сомнения, даже если мы посмотрим фантастические романы, а как известно, фантасты одни идут впереди, они якобы придумывают те задачи, которые потом уже ученые обосновывают, выполняют и так далее. В конце года, в прошлом месяце, в Москве состоялась традиционная транспортная неделя, и там одна из сессий была посвящена, достаточно крупная сессия, было такое серьезное обсуждение вот этому беспилотному судовождению. Мы уже не один год работаем над этой проблемой, и понятно, что все мы, что бы ни говорили, но мы находимся еще только в самом начале пути, потому что нужно обеспечить достаточно значительное обеспечение для того, чтобы вот это все работало. Это и инфокоммуникационные системы, это и связь с самим судном, автоматикой и так далее, и так далее. Но беспилотное судовождение, оно предлагается его выполнять поэтапно. Значит, вначале часть команды на судне, операторы на берегу, затем все больше перемещаясь на берег. В итоге, конечно, мы еще очень далеки от того, чтобы все само как роботы работали, но фактически экипаж, ну, в меньшем составе, естественно, но он перемещается на берег.
Сергей Олегович, речь идет... Сергей Олегович, речь идет о беспилотном судовождении прежде всего на реках, или вы уже разрабатываете подходы и к морским судам? Это первый вопрос. И вторая часть этого вопроса. Речь идет о судах грузовых или пассажирские тоже сейчас в русле вашего внимания?
Нет, конечно, мы работаем по всему спектру. И пассажирские, и грузовые. Но мы должны понимать, что если мы в начале пути, то, конечно, мы только, как говорится, еще ведем речь о каких-то небольших маршрутах, о спокойной воде, потому что если перемещаться на расстояния значительные, то там можно встретиться и со штормами и так далее. Ну, есть много, как говорится, вопросов, которые надо решить для того, чтобы вот смело заявить, да, мы возим пассажиров, да, мы возим грузы.
Сергей Олегович, не является ли вот эта работа по созданию беспилотных судов данью моде? Вот у меня всегда вопрос. Ну хорошо, а что будут делать моряки, если у нас по рекам, многочисленным рекам России, когда-нибудь будут идти суда на автопилоте? А куда денутся экипажи? И вообще, неужели морская и речная профессия будет когда-то не востребованной? По-моему, всегда востребована.
Ну, еще раз повторяю, мы находимся в самом начале пути. И то, о чем мы говорим, это не такая близкая перспектива. Значит, рассматривается все поэтапно. Да? Первое, это может работать портофлот, да, который обеспечивает заход, отход судов, какие-то перестановки и так далее. И в порту, как правило, вода более спокойная, да, и все это можно осуществлять. Далее уже можно вести речь и о каких-то грузовых перевозках. Что касается пассажирских перевозок, конечно, здесь очень важно, хотя, конечно, там, где грузы важны, да, это безопасность, да, потому что если какой-то танкер потерпит бедствие, то там разливы нефти будут просто колоссальные, это будет экологическая катастрофа, это тоже, конечно, важно, но и жизни людей, а, наверное, в первую очередь, жизни людей, поэтому вот это вот поэтапное движение, это раз. Второе, ну, так, чтобы вот сидел робот и, как говорится, само судно было вот таким роботом, а мы же сразу думаем о результате, но до результата надо еще дойти. Хотя, понимаете, что значит дань моде? Ведь когда-то мы не думали о том, что телефонную будку мы будем носить в кармане. Да?
Да.
И если эту телефонную будку мы забыли дома, то мы сейчас как без рук. Мы не представляем, как мы раньше жили без телефонов. Сразу все, как коммуникация нарушается там, сказать, и так далее. Вот. Точно так же и здесь. Я, конечно... Может быть, не совсем это так, но вот напомню советское время, когда говорили о том, что роботы будут работать, а чем же будут заниматься люди? Люди будут заниматься культурой, искусством, да, саморазвитием, воспитательной работой и так далее. Ну, это шутка, но на самом деле и в порту, и не только в порту всегда найдется работа, да, и, может быть, будет меньше востребованность одной специальности, больше другой. Это раз. Второе, сейчас на вот колоссальном подъеме все-таки морской флот, потому что запланировано большое количество, строительство большого количества новых судов. Это и суда река-море смешанного плавания, это и пассажирские, круизные суда, которые тоже, кажется, нужно будет обслуживать нам, да, это и такие крупные суда, как вот Крестов де Маржери, где раскрытие палубы будет примерно 3 футбольных поля, и, конечно, таких судов, когда уже десятки строят, только одна компания судоходная, кажется, российская, а я знаю, что еще много и зарубежные компании строят, не секрет, что наши выпускники, они, конечно, и на зарубежных судах работают, хотя за это критикуют, но всегда хочу сказать, а где деньги тратят эти моряки? Их семьи тратят в России. Это деньги, которые приходят, привлекаются в Россию. Это тоже важно. Например, Филиппины провозгласили своей национальной политикой вот эту морскую доктрину. И значительная часть, я могу ошибаться, но около 80% бюджета Филиппин поступления средств – это деньги, которые вот поступают от моряков, работающих за рубежом. Это тоже существенно. Но, конечно, сейчас получилась такая ситуация, когда такое значительное количество судов будет строиться, не хватает кадров, которые будут работать на этих судах. И сейчас вот мы испытываем такой значительный, если не прессинг, то интерес со стороны судоходных компаний в обеспечении кадрами, в ускоренной подготовке и в большем количестве профессионалов-моряков.
Сергей Олегович, вы предвосхитили мой вопрос, я его сейчас задам, но напомню слушателям, сегодня гость «Невского утра», ректор Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Макарова, доктор технических наук, профессор Сергей Барышников. Сергей Олегович, предвосхитили вопрос о конкретном взаимодействии университета имени Макарова с отраслевыми предприятиями. Вы уже сказали, что те, кто строят суда и потом будут их эксплуатировать, ждут выпускников университета имени Макарова. А какие еще отрасли требуют от вас специалистов? Может быть, начнем в русле вот тех научных разработок, о которых вы уже рассказали. Там и портовые, да, различные инфраструктурные проекты, и многое другое.
Ну, приведу такие примеры. Например, сейчас планируется, это даже уже не просто планы, а приступили к реальному проектированию и в скором будущем уже строительству. Значит, это будет такой городок, он существует, Приморск, на севере Балтийского моря, недалеко, ну, примерно, если кто знает, Выборг, наверное, более знаком, как недалеко от Выборга, там хорошие глубины и так далее, и планируется сделать такой вот типовой городок, где будет и порт, и судостроительное производство, достаточно крупный судостроительный завод планируется, и будет обязательно, конечно, учебное заведение, которое будет подставлять кадры вот для нужд этого кластера города, да, где и то будет. И с одной стороны, какая есть наука, да, а с другой стороны, тот же порт спланировать, да, тот же завод, логистику и так далее, это тоже требует определенных научных проработок. Да. Для того, чтобы, если кто знаком с производством, то мы ставим какой-то цех, или это старый цех революционный, к нему потом пристраиваем какую-то избушку, к этой избушке будку, к этой будке еще там, говорит, что-то и так далее. Если посмотреть на Западе, вот мне очень понравилось в Азербайджане, в Баку, из центра города, они вывезли в пригород судоремонтный завод, сделали судостроительный завод, и я сам как корабел ходил, смотрел, великолепная логистика, и завод отвечает самым современным требованиям. Но мы горды тем, что все морское руководство Азербайджана – это наши выпускники, те, кто когда-то учились вот у нас. Поэтому первое – это, конечно, вот это. Второе – логистика. Да? Значит, то, как будет этот порт работать, как завод будет работать, значит, приход судов и так далее. Значит, здесь тоже кажется, что все достаточно просто, но вот мы знаем, что сейчас такой некий коллапс получился в порту, что не могут вывозить контейнеры.
Вы имеете в виду у нас в Петербурге? У нас в Петербурге в порту, да?
Не только, это по всему миру случилось. Почему-то вот такой коллапс именно из-за того, что не хватает судов вывести, но, наверное, не хватило и организационных вопросов, организационных моментов. И здесь вот такими проработками, разработками мы занимаемся, и очень часто вот эта организация, она очень помогает. Например, могу привести такой пример, когда проходил стажировку в Голландии, в Роттердаме, там есть специальный фруктовый терминал. Приходит судно с бананами, оно должно быть разгружено за 20 минут. Если только это срывается, все, дальше очередь, проблемы, и штрафы, и так далее, и так далее. Поэтому все это достаточно серьезно. Но еще раз повторяю, из-за того, что на транспорте очень большое внимание уделяется дисциплине, то кажется незаметно. Да? Все работает само собой, все, нигде ничего не надо присматривать, там, помогать, руководить. Оно все и так работает. На самом деле это большой труд и достаточно значительное количество наших работников.
Мы, конечно же, не имеем возможности рассказать в эфире о всех многочисленных направлениях научной работы университета имени Макарова и о ваших многочисленных формах взаимодействия с предприятиями отрасли. Мы коснулись лишь некоторых. Сергей Олегович, у нас 6 минут до конца прямого эфира. Скажите, с какими итогами по университету главными вы подходите к 31 декабря 2021 года? Несколько крупными штрихами.
Ну, результаты, кажется, их еще сейчас трудно оценивать, потому что мы примерно представляем, но сейчас как раз вот последние дни, так сказать, подписываем последние акты там, выполненных работ, работаем с заказчиками и так далее. Но могу сказать, что объемы научных работ, они исчисляются сотнями миллионов, и это достаточно значительные суммы, и за этим стоят значительные объемы работ. Они, кажется, выполнены. Нам отрадно то, что мы не сорвали ни сроки, все выполнены срок. Много сделано заделов вперед, ведь не секрет, что есть темы, которые длятся не один год. И нам отрадно то, что стали все больше и больше обращаться к нам за какими-то частные компании, да, за какими-то разработками. Мне понравилась фраза, которую я тут услышал. Но это только Макаровка может сделать. Но это приятно. Может быть, это не совсем так. Может быть, не очень, кажется, знают еще кого-то, там, чьи-то возможности. Но всегда приятно, когда так вот, кажется, о вас отзываются. Перечислять можно много. Например, мы уйдем вот эту мелкую детализацию. Мне бы хотелось еще один вот все-таки озвучить интересный аспект, который тоже не особо уделяют ему внимания, не понимают, это инфокоммуникационные работы. Ведь вот это беспилотное судовождение, надо понимать, что судно будет идти по своему направлению или маневрировать там где-то в порту и так далее, если оно посылает в определенной точке определенные сигналы, получает ответ, определяет свое местоположение и так далее. И вот устойчивая связь, да, а не секрет, что у нас бывает связь и пропадает, да, и как мы говорим, компьютер завис, еще что-то, что, конечно, недопустимо. Это сразу авария. Да? Мы говорим, что вот идет судно и, что называется, тупо идет на берег. Почему? Потому что оно ослепло. Да? Вот этими вопросами очень важными мы занимаемся. Это и по реке также точно идет. Есть несколько направлений, и они зависят от того русла реки, да, и, как говорится, вот его изгибов там, и так далее. Есть и воздушное слежение, слежение с воздуха, есть это какие-то знаки. А вот вопрос, как быть в Арктике, где ты не установишь постоянные сигналы, постоянные какие-то, как говорится, точки, они будут все равно перемещаться по естественным причинам. Значит, это связано там с космической связью. Ну вот эти вот вопросы, они у нас вот в зоне внимания, точно так же, как наши корабелы, они работают в направлении и новых типов судов, и вот в частности мы активно занимались тоже на ледоколах, есть вертолетная площадка, и когда спроектировали ледокол, то оказалось, что вертолет не садится на эту площадку, он сам создает боковой ветер от рубки, который сносит его. И в нашем опытовом бассейне, аэродинамической трубе, мы проработали несколько предложений, дали о том, где можно размещать вот эту вертолетную площадку на судах. Ну, вот, я говорю, таких вот и мелких, и крупных задач очень много наши ученые решают, и ребята наши занимают, ну, если не первые, то призовые места на всероссийских соревнованиях, связанных с научной работой.
Сергей Олегович, это был мой финальный вопрос. Насколько студенты и курсанты активно вовлечены вот в эту научную деятельность?
Ну, если сказать, что очень активно и на 100%, это, конечно, неправда. И оно, наверное, так и не должно быть, потому что есть ребята, которые склонны к научной работе, и они действительно все задействованы, участвуют, и это, как говорится, молодое племя, которое, вот что называется, бьет копытом, им интересно каждую мелочь, которую они смогли, мелкий вопрос решить, и они очень рады этому. Ну, а есть кто чистый эксплуатационщик, и для него вот это все неинтересные вопросы, он, как говорится, условно говоря, водитель и все, да, вот он судоводитель, и наука никакая его не интересует. Поэтому, как, наверное, в любом вузе, есть склонные к научной работе, есть не склонные.
Ну что ж, я вас благодарю за развернутые ответы. Сегодня нашим гостем был ректор Государственного университета морского и речного флота имени адмирала Степана Осиповича Макарова, доктор технических наук, профессор Сергей Олегович Барышников.
Время местного вещания.
Морозил все слова, снег словно вата, каждый звук упаковал. И не жди до лета на любовь ответа. Песня ведь любая в снегу утопает. Падай, падай, как во сне. Пусть метель седая твой след заметает. Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля
Это снег нашей разлуки. Я жду напрасно, ты не придешь. И не жди до лета на любовь ответа. Песня ведь любая в снегу утопает. Падай, падай, тихий снег. Падай, падай, как во сне. Пусть метель седая твой след заметает. Пусть метель седая.
Музыкальный канал «Невское утро» продолжает свою работу в эфире.
Animant du fond des nuits toute ma mémoire, sans savoir que roule en moi un flot de détresse, font renaître sous leurs doigts ma folle jeunesse. Erras, ischoras, ischomanagamanagaras. Echraz, ischoraz, ischomanagamanagaraz. Jouer, digane, jouer pour moi, avec plus de flamme, afin de couvrir la voix qui dit à mon âme. Où as-tu mal? Pourquoi as-tu mal à... T'as mal à la tête, mais bois un peu moins aujourd'hui, tu boiras plus demain, et encore plus après-demain. Echraz, ischoraz, ischomanagamanagaraz. Echraz, ischoraz, ischomanagamanagaraz. Je veux rire, veux chanter, ma peine, pour oublier le passé, qu'avec moi je traîne. Allez, apportez-moi du vin fort, car le vin délivre. Oh, versez, versez-moi encore, pour que je m'enivre.
Невское утро.